Он вошел в просторную комнату с высоким камином, в котором уже успели разложить огонь. Предосторожность эта, казалось, была взята не столько против холода, как для того, чтобы очистить спертый воздух и дать старинному покою более жилой вид. Руневского поразил женский портрет, висевший над диваном близ небольшой затворенной двери. То была девушка лет 17, в платьях на фижмах с короткими рукавами, обшитыми кружевом, напудренная и с розовым букетом на груди. Если бы не старинное одеяние, он бы непременно принял этот портрет за Дашин. Тут были все ее черты, ее взгляд, ее выражение. «Чей это портрет?» — спросил он лакея.
«Это она-то и есть, покойница Прасковья Андреевна. Господа говорят, что они похожи на Дарью Васильевну. Но, признательно сказать, я тут сходства большого не вижу. У этой волосы напудренные, а у Дарьи Васильевны они темно-русого цвета. К тому же Дарья Васильевна так не одевается. Это старинный манер».
Руневский не счел за нужное опровергать логические рассуждения своего чичероне, но ему очень хотелось знать, кто была Прасковья Андреевна, и он спросил об ней у лакея.
«Прасковья Андреевна, — отвечал тот, — была сестрица бабушки, теперешней генеральшис. Они, извольте видеть, были еще невесты какого-то, как бишь его. Ну, провал его возьми. Приехал он из чужих краев. Скряга был такой пристрашный. Я-то его не помню, а так понаслышке знаю, бог с ним. Он-то, изволите видеть, и дом этот выстроил, а наши господа уже после всю дачу купили. Вот для него, да для Прасковьи Андреевны приготовили эти покои, что мы называем зелеными, отделали их получше, обили полы коврами, а стены обвешали картинами и зеркалами. Вот уже все было готово, как за день перед свадьбою жених вдруг пропал. Прасковья Андреевна тужили, тужили, да с горя и скончались. А матушка, вишь их, это выходит бабушка нашей генеральши, купили дом у наследников, да и оставили комнаты, приготовленные для их дочери, точь-в-точь, как они были при их жизни. Прочие покои несколько раз переделывали да обновляли, а до этих никто не смел и дотронуться. Вот и наша генеральша их до сих пор запирали, да, вишь, много наехало гостей, так негде было бы вашей милости ночевать. Но ты, кажется, говорил, что на месте генеральши велел бы осветить эти комнаты.
Да оно бы, сударь, не мешало. Куда лет 60 никто крещеный не входил, так мудрено ли другим хозяевам поселиться?
Руневский попросил красноносого лакея, чтобы он теперь его оставил. Но тот, казалось, был не очень расположен исполнить эту просьбу. Ему все хотелось рассказывать и рассуждать. «Вот тут, — говорил он, указывая на затворенную дверь возле дивана, — есть еще целый ряд покоев, в которых никто никогда не жил. Если б их отделать по-нынешнему, да вынести из них старую мебель, так они были бы еще лучше тех, где живет барыня. Да что прикажете, сами господа не догадаются, а у нашего брата совета не спросят».
Чтобы от него скорее избавиться, Руневский всунул ему в руку Целковый и сказал, что ему теперь хочется спать и что он желает остаться один.
«Чувствительнейше благодарим, — отвечал лакей. — Желаю вашей милости спокойной ночи. Ежели вам что-нибудь, сударь, понадобится, извольте только позвонить, я сейчас явлюсь к вашей милости. Ваш камердинер не то что здешний человек, им дом неизвестен. а мы, слава богу, в потьмах не споткнемся.
Он удалился, и Руневский еще слышал, как он, уходя с его человеком, толковал ему, сколь бы выгодно было, если бы бригадирша не запирала зеленых комнат. Оставшись один, он заметил углубление в стене и в нем богатую кровать с штофными занавесами и высоким балдахином. Но либо из почтения к памяти той, для кого она была назначена, либо от того, что ее считали беспокойною, ему приготовили постель на диване возле маленькой затворенной двери. Сбираясь лечь, Руневский бросил еще взгляд на портрет, столь живо напоминавшие ему черты, врезанные в его сердце. «Вот, — подумал он, — картина, которая по всем законам фантастического мира должна ночью оживиться и повесить меня в какое-нибудь подземелье, чтобы показать мне неотпетые свои кости». Но сходство с Дашей дало другое направление его мыслям. Потушив свечку, он старался заснуть, но никак не мог. Мысль о Даше не давала ему покоя. Он долго ворочался сбоку на бок и, наконец, погрузился в какой-то полусон. Перед ним, как в тумане, вертелись старые бригадирши, господин Рыбаренко, рыцарь Амвросий и Семен Семенович Теляев. Тяжелый стон, вырвавшийся как будто из стесненной сильным отчаянием груди, его внезапно пробудил. Он открыл глаза и при свете огня, еще не погасшего в камине, увидел подле себя Дашу. Вид ее очень его удивил, но его еще более поразило ее одеяние. На ней было совершенно такое платье, как на портрете Прасковьи Андреевны. Розовый букет был приколот к ее груди, и в руке она держала старинное опахало. «Вы ли это?» — вскричал Руневский. «Об эту пору в этом наряде!» «Мой друг», — отвечала она, — «если я вам мешаю, я уйду прочь». «Останьтесь, останьтесь!» — возразил он. «Скажите, что вас сюда привело и чем я могу вам служить?» Она опять застонала, и стон этот был так странен и выразителен, что он пронзил ему сердце. «Ах, — сказала она, — мне немного времени остается с вами говорить. Я скоро должна возвратиться туда, откуда пришла, а там так жарко!» Она опустилась на кресло подле дивана, где лежал Руневский, и стала обмахивать себя опахалом. «Где жарко? Откуда вы пришли?» — спросил Руневский. «Не спрашивайте меня», — отвечала она, вздрогнув при его вопросе. «Не говорите со мной об этом. Я так рада, что вас вижу», — прибавила она с улыбкой. «Вы долго здесь пробудете?» «Как можно дольше». «И всегда будете здесь ночевать?» «Я думаю. Но зачем вы меня об этом спрашиваете?» «Для того, чтобы мне можно было говорить с вами наедине. Я всякую ночь сюда прихожу, но в первый раз вас здесь вижу».
«Это не мудрено. Я только сегодня приехал».
«Руневский», — сказала она, помолчав, — «окажите мне услугу. В углу возле дивана на этажерке есть коробочка. В ней вы найдете золотое кольцо. Возьмите его и завтра обручитесь с моим портретом».
«Боже мой! — воскликнул Руневский. — Чего вы от меня требуете?» Она в третий раз застонала еще жалобнее, нежели прежде. «Ради Бога! — закричал он, — не в силах удержаться от внутреннего содрогания. Ради Бога! Не шутите надо мной! Скажите мне, что вас сюда привело? Зачем вы так нарядились? Сделайте милость, поверьте мне свою тайну!» Он схватил ее руку, но сжал только холодные костяные пальцы и почувствовал, что держит руку Остова. «Даша! Даша!» — закричал он в выступлении. «Что это значит?»
«Я не Даша», — отвечала насмешливым голосом привидение. «Отчего вы приняли меня за Дашу?»
Руневский чуть не упал в обморок, но в эту минуту послышался сильный стук в дверь, и знакомый его лакей вошел со свечой в руках.
— Чего изволите, сударь? — спросил он.
— Я тебя не звал.
— Да вы изволили позвонить, вот и Снурок еще болтается.
Руневский в самом деле увидел Снурок от колокольчика, которого прежде не заметил, и в то же время понял причину своего испуга. То, что он принял за Дашу, был портрет Прасковьи Андреевны. Когда он ее хотел взять за руку, он схватил жесткую кисть Снурка, и ему показалось, что он держит костяные пальцы скелета. Но он с нею разговаривал, она ему отвечала. Он принужден был внутренне сознаться, что истолкование его не совсем естественно, и решил, что все виденное им — один из тех снов, которым на русском языке нет, кажется, приличного слова, но которые французы называют «кошмар». Сны эти обыкновенно продолжаются и после пробуждения. И часто, но не всегда — бывает сопряжены с давлением в груди. Отличительная их черта — ясность и совершенное сходство с действительностью. Руневский отослал лакея и готовился уснуть, как вдруг лакей опять явился в дверях. Пионы на его носу уступили место смертельной бледности, он дрожал всем телом. — Что с тобой случилось? — спросил Руневский.
— Воля ваша, — отвечал он, — я не могу ночевать в этом этаже и ни за что не войду опять в свою комнату.
— Да говори же, что в твоей комнате?
— Что в моей комнате? А то, что в ней сидит портрет Прасковьи Андреевны.
— Что ты говоришь? Это тебе показалось от того, что ты пьян.
— Нет, нет, сударь, помилуйте. Я только что хотел войти, как увидел, что она там, сердешная, прости меня, Боже. Она сидела ко мне спиной, и я бы умер со страха, если б она оглянулась. Да, к счастью, я успел тихонько уйти, и она меня не заметила.
В эту минуту вошел слуга Руневского. — Александр Андреевич, — сказал он дрожащим голосом, — здесь что-то нехорошо. На вопрос Руневского он продолжал.
«Мы было поговорили с Яковом Антипычем, да и легли спать. Как Яков Антипыч мне говорят, ваш барин звонит. Я, признаться, засыпал, да к тому ж Яков Антипыч не совсем были в пропорции. Так я и думаю себе, что им так показалось. Перевернулся на другой бок, да и захрапел. Чуть только захрапел, слышу, кто-то шарк-шарк, да как будто каблучками постукивает. Я открыл глаза, да уж не знаю, увидел ли что или нет, а так холодом и обдало. Вскочил и пустился бежать по коридору. Теперь уж как прикажете, а позвольте мне ночевать где-нибудь в другом месте, хоть на дворе.
Руневский решил исследовать эту загадку. Надев халат, он взял в руку свечу и отправился туда, где, по словам Якова, была Прасковья Андреевна. Яков и слуга Руневского следовали за ним и дрожали от страха. Дошедши до полурастворенной двери, Руневский остановился. Всех его сил едва достало, чтобы выдержать зрелище, представившееся его глазам. То самое привидение, которое он видел у себя в комнате, сидело тут на старинных креслах и, казалось, погружено в размышления. Черты лица его были бледны и прекрасны, ибо то были черты Даши. Но оно подняло руку, и рука ее была костяная. Привидение долго на нее смотрело, горестно покачало головой и застонало. Стон этот проник в самую глубину души Руневского. Он сам себя не помнил, отворил дверь и увидел, что в комнате никого нет. То, что казалось ему привидением, было не что иное, как пестрая ливрея, повешенная через спинку кресел, и которую издали можно было принять за сидящую женщину. Руневский не понимал, как он до такой степени мог обмануться, но товарищи его все еще не решались войти в комнату.
— Позвольте мне ночевать поближе к вам, — сказал лакей. — Оно все-таки лучше. Да и к тому ж, если вы меня потребуете, я буду у вас под рукою. Извольте только крикнуть, Яков!
— Позвольте уж и мне остаться с Яковом Антипычем, а то не равно...
Руневский воротился в свою спальню, а слуга его и лакей расположились за дверьми в коридоре. Остаток ночи Руневский провел спокойно. Но когда проснулся, он не мог забыть своего приключения.